16 эпизод. Майя. Иллюзия жизни. Перистые облака неподвижно зависли над головами путников, красиво разбавляя небесно-голубой монохром. Просторный луг, убаюкивающий шелестом полевых трав, был усыпан россыпью цветов. Тут и там вверх взмывали пушистые зонтики облетевших июньских одуванчиков. Рассекая зеленый простор, полами длинного черного одеяния на примятой траве оставлял свои следы великий хранитель знаний. Растянувшись в широкую линейку, за ним следовали его верные ученики. То поравнявшись с хранителем, то разойдясь поодаль, послушники наклонялись к земле, срывая яркие цветки. То и дело они задавали учителю вопросы, наслаждаясь беседой с мудрецом и без того осчастливившим их полевой прогулкой и своим участием. Божественное великолепие, приносящее непередаваемое блаженство, расстилалось перед их взором. Ученики шли, улыбаясь и чувствуя близость Всевышнего, стремясь к Нему, по крупицам перенимая мудрость их могущественного проводника. Обнаружив небольшую примятую опушку посреди луга, хранитель знаний дал сигнал к отдыху. Прекрасная русоволосая ученица Лолита собрала охапку колокольчиков и одуванчиков, намереваясь сплести девушкам цветастые венки. Мудрец с упоением наблюдал за ловкими пальцами Лолы. Она быстро переплетала между собой стебли один за другим, замыкая их в кольцо, с улыбкой водружая готовый венок на голову очередной послушницы. Одна из учениц не примкнула к цветочным рукодельницам. Она уселась недалеко от них, рядом с мудрецом, и задумчиво наблюдала. Вдруг Изабелла нерешительно произнесла: «Я помню, как моя бабушка в детстве запрещала мне рвать цветы на лугу. Она говорила, что цветы созданы для того, чтобы ими любовались. Однажды я ослушалась и нарвала красивый букет люпинов. Я принесла его в подарок бабушке, надеясь, что она поймет, какую радость могут приносить цветы. Ох, как отругали меня тогда!» С грустной улыбкой вспомнила ученица, а затем продолжила: «С тех пор я не люблю собирать цветы. Когда приносят мне из магазина букет, то мне нравится, я получаю удовольствие. Их ведь специально выращивают, чтобы дарить. А полевые мне жалко. Видимо, бабушкина установка срабатывает из детства». Послушница завершила мысль и тут же с улыбкой отказалась от венка, случайно предложенного Лолитой именно в этот момент. Великий мудрец улыбнулся этой ситуации и ответил: «Смотри, Изабелла, Лола и другие девушки иначе смотрят на полевые цветы. Придумали им свое назначение, решили из них венки плести. Из одной красоты сделали что-то совершенно новое, тоже красивое. А ты видишь это по-другому. У тебя для этого свои правила установлены. Полевые нельзя, они для созерцания. Из магазина можно, это для подарков. И чья позиция здесь будет верная, учитель?» «Ничья. Просто так действует майя. Вот что важно понять и осознать». «Майя?» — удивленно переспросила девушка. Она заглянула в лицо хранителя и, увидев его загадочный взгляд, смекнула, что только что возникла интересная тема для беседы. Изабелла созвала других послушников, и они мигом устроились вокруг мудреца, заинтригованные новым предметом обсуждения. «Дорогой мастер, научите нас, пожалуйста, что такое майя?» Хранитель знаний обвел взглядом своих учеников, одаривая их светом и благодатью, любуясь блеском сияющих взглядов. «Майя — это наше иллюзорное восприятие», — принялся пояснять он. «Это понимание о том, что сам мир реален, но наше восприятие этого мира субъективно. Мы неправильно воспринимаем этот мир. Каждый видит его по-своему. Один человек посмотрит на цветок и подумает о красоте. Другой человек взглянет и почувствует негодование от того, что цветок был сорван. «Загубили красоту», скажет. Это связано с оценками. Каждый из нас дает свою оценку разным вещам. Например, на военные действия люди смотрят по-разному. Кто-то думает о политических играх, делает ставки на победителей и проигравших, думает об оружии, у кого сколько ракет в арсенале. Все это обсуждает, когда речь заходит о войне. А другой человек, например, будет сразу думать о погибших и раненых, о жертвах, о детях, у которых на глазах это все происходит. И в этом большая разница мнений. И сколько людей на Земле, столько и мнений. Ведь у каждого человека свой взгляд на любую ситуацию. Каждый по-своему все воспринимает. Вот так и возникает майя. То есть, учитель, реальный мир — это мир без оценок? Когда смотришь на ситуацию и не даешь ей никаких описаний, просто воспринимаешь факт? Изабелла была слегка обескуражена. Глубокие знания, которые давал мудрец, всегда производили неизгладимое впечатление. Все представления о жизни переворачивались с ног на голову, а когда эти знания незамедлительно подтверждались на практике и оказывались аксиомой, это и вовсе вызывало у послушников восторженные мурашки на теле. «Да, ты все верно поняла», — участливо ответил хранитель, ожидая следующий вопрос, заранее угадав, каким он будет. «Но как научиться делать это?» — спросил Фархад недоумевающе. «Как это не оценивать? Как увидеть реальность? Наш мир соткан из разных образов, и как только я вижу какой-то образ, то вслед возникает и какая-то мысль, например, о вкусной еде, о чувствах, обидах и так далее. Получается, что я живу в мире фокусов и иллюзий. Кажется, что от этого невозможно отделиться». Мудрец улыбался. Он был готов дать истину своим послушникам с каждым сказанным словом, утоляя их духовную жажду. «Для этого нам нужно отключить внутренний диалог. Именно внутренним диалогом мы создаем описание мира, складываем внутри свои представления о нем в размышлениях и оценках. Поэтому надо остановиться. Не описывайте и не вешайте никаких ярлыков ни на что. В противном случае мы не сможем ничего увидеть, кроме своих иллюзий. Если мы посмотрим на мир, сняв оценочные очки, то приблизимся к тому, чтобы начать воспринимать его таким, какой он есть, то есть воспринимать его реально». Последние слова учитель произнес, понизив голос и прикрыв глаза. Ученики последовали за ним. Каждый погрузился внутрь себя, пытаясь остановиться, не думать больше ни о чем, кроме того, что происходит здесь и сейчас, просто приняв все имеющиеся факты на данную минуту. Спустя несколько минут стало видно, что эта практика удалась единицам и стоила больших усилий. Среди учеников, не добившихся успеха в первой попытке, была Эвелина. Она озадаченно уточнила: «Правильно ли я поняла, учитель, что нужно смотреть на мир и вообще не пытаться как-то что-либо описать? То есть, глядя на забор, не думать так: деревянный, старый, серый забор. Он некрасивый. Этот забор уже давно пора бы заменить на более прочный, а еще на нем висит какой-то рекламный плакат. На плакате идет речь о каком-то спектакле, и на этом спектакле я уже была. В общем, забор мне весь целиком не понравился». Ученики рассмеялись подробным размышлениям Эвелины. Она сама на секунду замолчала, опешив от того, насколько подробно она описала в эту минуту какой-то старый забор, который когда-то увидела где-то мельком. Ученица была поражена, насколько молниеносно сработал механизм описания и запоминания этих деталей. Они были не важны и не нужны, но для чего-то она дала оценку этому забору в свое время. Хранитель отследил эмоцию удивления на лице ученицы и поддержал ее. «Именно так, Эвелина. Надо воспринимать все без описания, и тогда это приблизится к тому, чем это является на самом деле». Мысль была проста и сложна для понимания одновременно. Великий мудрец дал послушникам время для осмысления и ждал новых вопросов, которые позволят всем поскорее добраться до истины. Вскоре такой вопрос был задан. Высокая женщина, 45 лет, с аккуратным каре подняла руку. Несколько рядов браслетов звучно проскользнули вниз по ее запястью. «Учитель, но скажите, для чего тогда Бог создал такой сложный механизм восприятия? Человеку один раз сказали, что это забор, а это цветок, а дальше образы нам помогают прибавлять к этим пониманиям еще много всякой мишуры, что забор еще и сломанный, и старый, а цветок полевой, а не магазинный. Неужели это такой специальный квест, такое усложнение, чтобы проверить, как мы будем из этого выпутываться, справимся ли с этим или нет? В чем идея, великий?» «Этот механизм дарован нам не просто так, конечно», — подтвердил мудрец. «С его помощью мы передаем друг другу информацию, объясняем, рассказываем о чем-то, добавляем деталей, описываем. Это нам необходимо. Я не смог бы рассказать вам о майе, не используя описаний. Но в то же время, рассказывая человеку о чем-то, мы заведомо, помимо фактов, передаем свое видение, свое отношение к предмету обсуждения. Когда Эвелина рассказывала нам о том заборе, мы все поняли, что он был некрасив и стар. Возможно, под этим забором лежал какой-то пьяница, и на нем висели чьи-то лохмотья. Так он представляется из ее описаний. Но никто из нас не видел этот забор, и нам было достаточно знать, что он есть. Такое наложение своего видения уводит нас в иллюзию, искажает реальность. «Кажется, поняла. Спасибо, любимый хранитель знаний», — отозвалась ученица и не успела надолго погрузиться в глубокие размышления, так как переключила внимание на вопрос следующей послушницы. Руку подняла Диана. «Я пытаюсь разобраться, великий», — задумчиво протянула девушка, ища помощи в глазах мудреца. «Есть ли разница между таким описанием предметов и нашим воображением? Например, есть реальные предметы, на которые мы вешаем свои ярлыки, описываем их, не видя их суть. Мы смотрим на яблоко и вешаем бирку «еда», «зеленое», «польза», «витамины» и так далее, но не смотрим в суть яблока. Но есть у нас еще и воображение. По факту, воображение нам в мысли дает те образы, которых и не существует, возможно. Например, заборы Велины существуют, это мы поняли, но в моей голове под ним цветут одуванчики, и какой-то мальчик тут же красит его в серый цвет, как Том Сойер. Но ведь это моя фантазия, этого не существует в реальности. Получается, в обоих случаях мы имеем дело с майей. Мудрец направил девушке светлый луч любви, награждая Диану за старательные размышления, поспешив дать ответ. «Дело в том, что даже без ярлыков и описаний каждый воспринимает вещи по-своему. И этот забор будет восприниматься любым живым существом исключительно так, как только он его видит. Даже муха, сев на этот забор, имеет о нем свое представление. Медом там, может, намазано, и она каждый раз на этот мед прилетает. А кошка об него когти точит и каждый раз про этот забор вспоминает, когда идет точить когти. У животных и насекомых совсем иначе работает механизм восприятия. Они не умеют оценивать и вешать ярлыки, что-то еще придумывать дополнительно. А человек пройдет и воспримет так, что этот забор отделяет что-то от чего-то. здесь уже под другим углом воспринимается, какое-то свое значение забор приобретает. То есть даже без внутреннего диалога и ярлыков все равно будет у каждого свое видение этого предмета. А воображение — это такой мощный фильтр, который еще больше искажает реальность при наложении. У тебя вот, Диана, Том Сойер откуда-то появился возле забора. Кто-то, проходя мимо него, станет думать о том, что надо было выше забор строить. Кто ж так строит? Должен быть высокий, и зазоры между досок поменьше, чтобы не видно было, что внутри. И лучше его в красный цвет покрасить. Включилось воображение, и пиши пропало. Тогда мы еще больше уходим от реальности, накладываем свои идеи и фантазии, перестаем различать под этим всем обычный предмет. Ученица поблагодарила мудреца и постаралась представить отсутствие ярлыков, оценок и фантазий. В голову мигом пришел образ маленького ребенка, свободного от иллюзий, не имеющего жизненного опыта, с совершенно чистым сознанием. Тут же Диана задала новый вопрос. «Учитель, а ведь маленькие дети видят мир иначе? Их видение больше приближено к реальности. Ведь они еще не могут давать оценку, ничего не знают. Им сказали, что это стол, а это стул». И теперь они всегда воспринимают эти предметы как стол и стул, не думают больше ни о чем в их отношении. И еще говорят, что младенцы видят мир как энергию. Поэтому у детей первое время даже взгляд не фокусируется. Они видят энергию, абстракцию, какие-то пузыри, фигуры. И только потом приходит фокусировка, и предметы начинают обретать какую-то форму. Это правда? Видение ребенка может быть более реально, потому что он видит мир чисто, без ярлыков, без призмы больного воображения. Но потом ему начинают объяснять какие-то вещи так, как видят их сами взрослые, и закрепляют такой угол зрения, дают на блюдечке предмет, обвешанный ярлыками. Таким образом, ребенок начинает усваивать неправильную картину мира от взрослых и впоследствии мучается от этого, так как он становится ограничен в своем видении мира. Из этих рамок очень сложно выйти. Многие люди так и не покидают этих границ, бредут, словно слепые котята. И это от того, что им не рассказали, как еще можно взглянуть на мир и на какие-то события. А на самом деле это всего лишь картина мира. Она может быть абсолютно другой. Возможно, какая-то картина мира, о которой этот человек и не слышал, больше похожа на реальность и могла бы облегчить ему жизнь. Но так не учат думать человека. С детства он отождествлен с привычным мировоззрением и не понимает, что и по-другому можно тот же самый мир описать, придать другое значение вещам. Когда нет такого понимания, человек становится рабом той картины мира, которую для него создали взрослые. Он находится словно в тюрьме или в клетке. В этом очень тяжело жить, поэтому каждый должен осознать, что те обыденные понимания вещей, к которым он привык, это тот самый шаблон, который ему установили по умолчанию взрослые. Но надо это осознать и пытаться иначе взглянуть на мир, пробовать разные взгляды, находить то мировоззрение, с которым придет счастье и радость жизни. Надо отрешаться от первоначальных установок, пробовать смотреть на вещи под разными углами, делать наше восприятие шире. И когда восприятие более широкое, со многих точек зрения рассматриваются ситуации и события, тогда человек становится уже немного ближе к реальности. В этот момент к Диане на плечо приземлилась божья коровка. Девушка положила насекомое на ладонь и взглянула на нее, стараясь попрактиковаться. Через несколько секунд ученице показалось, что ей удалось просто смотреть на букашку, не придавая никаких описаний, отключив внутренний диалог. Удивительная легкость постигла ее. Голова была расслаблена и будто отключена. Насекомое ползало по руке, оставляя желтые следы, намереваясь вот-вот улететь. Это была просто божья коровка. Просто она ползла, а затем взлетела. На руке остался след. И больше ничего. Только факты. Сознание вдруг очистилось и стало очень ясным, более готовым к восприятию. Восхитившись этим событием, послушница вернула взгляд на учителя. В это время он уже слушал новый вопрос. Низкого роста парень с необычайно длинными рыжими ресницами, под стать всей прочей растительности на его лице, бойко рассуждал об услышанном. «Скажите, мудрейший, правильно ли я понял, что Бог создал Майю для того, чтобы получать разные впечатления? Как вы сказали, все видят один забор разными глазами и, соответственно, разные впечатления и эмоции испытывают от этого. Если бы не было Майи, то получается, что Бог не смог бы получать все эти разные чувства и напитываться ими. То есть первое назначение Майи в том, чтобы Всевышний получал разные впечатления, так?» «Да, Макс, если бы все атманы видели все одинаково, тогда бы не было этой игры. Потому на них наслаиваются тонкие и толстые тела. Тогда появляются уже дополнительные условия, которые влияют на их мировосприятие. И получается, что один видит мир как муха, другой — как кошка, третий — как человек, четвертый — как какой-нибудь дух и так далее. От этих наслоений определяется та призма, через которую атман будет смотреть на мир. Поэтому получается такое многообразие в восприятии одного и того же объекта или явления. Конечно, это создает много впечатлений для Бога, и поэтому получается уже такая интересная игра. Если бы все видели все одинаково, представляете, какая тоска бы наступила? Хранитель сделал нарочито угрюмое, скучающее выражение лица, придав своему величественному образу немного комичности. Приняв лучи искренних улыбок, он вновь перевоплотился в свой привычный невозмутимый облик и продолжил. «Было бы очень скучно, не правда ли? Но все устроено так, что все существа видят мир по-своему и привносят тем самым много интересных впечатлений в угоду Всевышнему. На одно и то же явление посмотрят и множество разных впечатлений Богу принесут, потому что каждый взглянул на это со своей колокольни. Я понял, — бойко и лаконично ответил ученик. Он взглянул на небо. Облаков стало еще больше, и белые перышки одержали верх в борьбе с ровно голубым фоном. Ученик тут же проанализировал свое отношение к тому, что увидел. Он понял, что, взглянув на небо, различил в нем яркий контраст цветов. Он размышлял над формой облаков и о том, как медленно они движутся сегодня. Ученик отметил, что испытал высокое чувство в этот момент и, заведомо зная, что эта эмоция ушла к Богу, представил это. Параллельно размышляя о словах учителя, Макс вообразил, как какой-то другой человек, например, ученый-физик, также смотрит в небо. Этот человек наверняка не думает о том, насколько его голубой тон насыщеннее, чем был вчера. Он совершенно точно знает, что голубым мы его видим лишь в результате рассеивания света, и что человеческий глаз наилучшим образом различает именно эти световые волны из всего спектра. Но какие эмоции настигают его в этот момент? Какие впечатления отдает он Всевышнему? Из этих раздумий ученика вернул к беседе следующий вопрос, который адресовала к учителю Дарина. «Великий, Вы сказали, что майя связана с оценкой, иллюзией. Сказали, что у мухи или кошки, например, нет механизма оценивания. Есть только какое-то свое восприятие, приближенное к реальности. Но можно ли в этом случае сказать, что другие существа и организмы не находятся в майе? Можно ли сказать, что иллюзии и майя присущи только человеку, потому что он подвержен внушениям, и ум сам по себе так устроен, что ярлыки на все навешиваются? У меня сложилось такое понимание, что все другие существа воспринимают мир правильно, как впечатление для Бога, а человеку приходится находиться в майе и бороться со своими иллюзиями. Мудрец внимательно оглядел своих послушников, улавливая один за одним сосредоточенные взгляды, ожидающие ответы. Проверив таким образом контакт и настрой учеников, он внятно и развернуто ответил на этот важный вопрос. «Я показал вам два среза. Первый срез — основополагающий, глубинный, над которым мы не властны. Он определяет, как именно атман будет смотреть на мир. Как человек, как пчела или как страус. Надоели кошки и мухи», — с улыбкой пояснил учитель, сделав короткое отступление. Смена персонажей в его примерах была мудрым тактическим ходом. Интересные повороты в ответах хранителя заставляли слушателей заострять внимание и с удвоенной силой следить за ходом его мысли. Это такой глубокий срез, обозначающий, кто мы, в каком теле мы находимся. Это оплот нашего мировосприятия. Пчела, например, находясь в своем теле, воспримет цветок как источник нектара. Страус возьмет и затопчет цветок. Ну, растет и растет. Страусу не до цветов, но, может, и съест его. Хранитель весело пожал плечами и вновь получил бодрую энергетическую волну от послушников. А человек вот на цветок смотрит и созерцает, любуется красотой, которую Бог создал. Поэтому данное нам тело изначально задает угол, под которым мы будем смотреть на этот цветок. Мы никак не можем на это повлиять, не можем стать пчелой или страусом, но можем уже на уровне человека начать различать разные восприятия у разных людей. Мы можем распознать, что люди по-разному смотрят на мир, и задуматься, в чем здесь дело. Когда задумаемся и поразмыслим, то поймем, что дело в оценке. Оценка у каждого разная, основанная на своем личном опыте. Поэтому и забор, и цветок каждый по-своему видит. У одного человека с забором одни ассоциации, у второго какие-то другие. С одним и тем же забором получается настоящая чехарда таких восприятий. И вот это все является майей, иллюзией. Хранитель развел руки в стороны, будто обращая внимание учеников на все окружающее их в данный момент. Послушники огляделись, и было видно, как слова учителя постепенно рассеивают туман непонимания в мыслях, расставляя все по местам. Получается, что реальность никто по-настоящему не видит. Физическое тело все равно мешает видеть ясно, хоть пчелам, хоть мухам. Я правильно поняла вас, учитель? Вступила в разговор армянская красавица Нарине. Совершенно верно, ласково отозвался мудрец. Человек обусловлен вот этими ярлыками, оценками, воспоминаниями, которые накладываются сверху на то, что он видит, как фильтры в фотокамере. Если рассматривать на уровне существ, то тело действительно мешает нам видеть реальность. Пчела может прилететь на забор просто для отдыха, перевести дух от трудового дня. Для нее забор — просто поверхность. Маленький жучок может этим забором питается, древесину изнутри проедает. Прочие сущности еще как-то по-своему этот забор увидят. Различные микробы и бактерии, которые живут на этом заборе, имеют совсем другое восприятие. Они абсолютно иначе все воспринимают. Для них забор вообще даже забором не является в нашем понимании. Поэтому каждое существо, в силу того, в какое тело помещен атман, видит по-своему этот забор. Это тоже создает такую майю, иллюзию. А что же такое на самом деле забор, неизвестно и непонятно. Если взглянуть на него с позиции разных существ, то можно совсем потеряться во мнениях и взглядах и точно уйти от реальности. Поэтому мы видим, что майя — это иллюзия. Есть множество факторов, которые в совокупности своей ограничивают наше восприятие реальности и маскируют ее. Мы навешиваем ярлыки, даем оценки, придумываем еще какие-то кривые зеркала, в которых действительность искажается. И у каждого эта действительность будет своя. Поэтому нет толку спорить о том, как нужно правильно воспринимать забор и навязывать другим свою точку зрения. Все зависит от того, муха ты или страус, и какой личный опыт формирует это восприятие, то есть майю. Ученики погрузились в размышления. Знание, которое давал им учитель, требовало времени для его усвоения. И мудрец спокойно ждал, пока кто-нибудь придет к новым идеям и сформулирует новый вопрос. Это был Аскольд. Мужчина какое-то время наблюдал за маленьким паучком, который пытался вскарабкаться на его рельефный ботинок. Вообще-то он всегда с опаской и брезгливостью относился к паукам, но сейчас сам удивлялся своей невозмутимости. Он перевел взгляд на ученицу, сидящую напротив, и понял, что за время их пути так и не узнал о ней ничего, кроме имени. Эта мысль вдруг осенила его, и он задал вопрос. «Наш мудрейший учитель, кажется, я только что понял, что существуют разные степени майи. Есть та, которая возникает по отношению к каким-то малозначимым объектам, но есть и более сильные, например, в отношении другого человека, и уже совсем сильное в отношении себя. Как будто чем сильнее майя, тем больше она уводит нас от реальности». Другие ученики смотрели на Аскольда, ожидая объяснения этих тезисов. Увидев это, послушник спохватился и пояснил маршрут своих измышлений. «Я хочу сказать, что есть такие сложные для восприятия объекта, как другие люди или мы сами. Познание себя — это процесс постоянный, поэтому здесь сплошная иллюзия. Мы о себе что-то там возомнили, так про себя думаем, а на самом деле оказывается, что не знаем даже, как мы устроены и как с этим устройством правильно обращаться эффективно. Представление о себе — это ведь тоже майя. А когда к другому человеку обращаемся, так вообще здесь абсолютная майя. У нас в его отношении свои какие-то ощущения возникают, складываются какие-то представления о нем. А если влюбился, то еще и воображение подключается, и тогда вообще все пропало. Совершенно другой человек стоит перед вами, а вы стоите весь в майе, и кроме придуманного образа ничего не видите. Эта мысль Аскольда очень повеселило послушников своей правдивостью и непосредственностью. При этом каждый из них понял глубину и важность его вопроса. Поэтому, учитель, получается, что эти представления о себе и о других вообще никак не соприкасаются с действительностью, то есть вообще реальности там нет. «Да, Аскольд, реальности нет», — многозначительно кивнул мудрец. «Проводили однажды такой научный эксперимент. Одну фотографию одного и того же человека показывали двум разным группам людей. Первой группе сообщили, что этот человек — талантливый инженер, ученый. А второй группе сказали, что перед ними фотография жестокого убийцы. Задание было в том, чтобы дать внешнее описание этого человека. Удивительным образом информация, которая была дана за основу, сильно влияла на характер описаний. Вторая группа подмечала в портрете суровые угловатые черты лица, холодность во взгляде, небрежную щетину. А первая группа, наоборот, описывала наличие интеллекта и мудрости во взгляде, благородные черты лица и аристократичный профиль. Вот так на одну и ту же фотографию навешали абсолютно разных ярлыков, основанных на заведомо лживых данных и собственных иллюзиях. Вот такая получается Майя. А уж самого себя увидеть — вообще темный лес. Какой интересный эксперимент вы нам рассказали, учитель. А мы ведь сами себя тоже воспринимаем под призмой чужого мнения, — отреагировала другая ученица, Эмма. Хранитель знаний активно поддержал эту мысль. Ну, конечно, человек воспринимает себя через мнение других людей. Один так про тебя скажет, второй эдак, третий еще что-нибудь про тебя придумает. А человек все в кучу собрал и начал свой образ из этого всего лепить. Думает, значит, я вот такой. Ну что ж, наверное, правду говорят, со стороны виднее. Но мы помним, что сколько людей, столько и мнений. И если все их собрать и на себя налепить, то получится не человек, а чудо-юдо какое-то. Но на самом деле человек себя не знает, потому что не изучает себя. Надо наблюдать, узнавать, кто я такой на самом деле, сам по себе, без этих чужих мнений. Но такими вопросами мало кто задается. Обычно люди вспоминают, что там о нем говорили, как его оценивали. Так создается его ложная личность, иллюзорное представление о себе. Поэтому для нас самое главное — познать себя, а не тратить это время на познание чего-то ненужного, бесполезного. Вот, например, станем мы познавать забор. Смотрим на него, щупаем, разбираем. Смотрим, из чего он состоит, какие функции у него есть, опробуем забор в разных целях. А потом что? Мир вокруг забора не изменится. И мы не изменимся сильно, только знаний про забор у нас прибавится. Поэтому надо тратить время на познание себя. Это сыграет огромную роль, если мы увидим себя реально, сняв оболочку чужих суждений и оценок. Тогда и весь остальной мир мы сможем видеть реально. В противном случае, не познав себя, остальной мир так и останется иллюзией. Не сняв с себя эти оболочки, не узнав, какие мы есть на самом деле, и даже не задумываясь об этом, мы так и будем смотреть на мир через их призму. И все так и останется далеким от реальности. Если человек начинает это изучать, то приходит в ужас, хватается за голову, что на самом деле он потерял столько времени, а сам ничего не понимает, как все устроено и какой мир в действительности. Он ужасается от того, насколько его завнушали, каким сделали мнительным. Если он таким образом все осознал, вышел из этого гипнотического сна, то тогда майя начинает рушиться, и он начинает все видеть реально, так как оно есть, и начинать всегда нужно с себя. Если человек себя увидел реально, или хотя бы какую-то часть себя увидел реально, значит, какую-то часть мира он также стал более реально видеть. Если себя человек до сих пор иллюзорно воспринимает, значит и мир тоже воспринимает иллюзорно. Аскольд сердечно поблагодарил мудреца за подробный ответ. Было видно, что слова учителя развеяли много недопониманий в его голове, но при этом осталось еще большое поле для размышлений. Спустя несколько секунд раздумий руку подняла Саяна. Это была взрослая женщина лет 50, родом из этнической глубинки Дальнего Востока. Послушница всегда с большим уважением относилась ко всем ученикам, хотя и была самой старшей в группе. Ее житейская мудрость нередко выручала послушников, обратившихся за советом. Однако сама Саяна скромно считала себя обычным человеком среднего ума и преклонялась перед великой мудростью хранителя знаний, с трепетом перенимая его учение уже несколько лет. Сложив мягкие руки на колени, женщина осторожно спросила мудреца: «Великий, а подскажите, пожалуйста, если нас окутывает майя, и многое из того, что нас окружает, — это иллюзия, то на что тогда опираться в духовных поисках? Если мы не знаем самих себя, то как же понять, развиваюсь ли я духовно, или это тоже мое искаженное представление о себе? Какая опора должна быть в понимании, которая будет подсказывать, что я на правильном пути?» «Опора заключается в познании всего этого», — твердо сказал учитель, глядя в глубокие карие глаза Саяны. «Я вам рассказал, что такое майя, как человек устроен. Эти знания и есть опора для вас. Понимание о том, как мы устроены, как устроен этот мир и как мы должны с ним взаимодействовать, все эти знания являются опорой. Если этого понимания у нас нет, если мы глупо убеждены, что наше восприятие мира единственно верное, то тогда мы находимся в полной иллюзии. От нее будет сложно освободиться, так как в нашем понимании эта иллюзия будет замещать реальный взгляд на вещи. Важно всегда держать в памяти знание о том, что на мир можно смотреть иначе, и что на самом деле мы не понимаем ничего про самого себя, и что наше самомнение зависит от мнения окружающих. Надо принять тот факт, что мы не знаем о себе ничего. Кто я такой? Для чего я живу? Что мне нужно сделать? Когда приходит осознание и возникают эти вопросы в голове, тогда человек становится более рационален и способен различать, что в этом мире иллюзорно, а что более или менее реально. Если во всем этом человек начинает разбираться, то здесь и чувствуется настоящая опора. Понимание — это фундамент для нашего духовного развития. Можно привести немало примеров, когда люди опирались в жизни на какую-то иллюзию, а потом туман рассеивался, и резкая реальность выбивала почву из-под ног. Когда такое происходит, человек сильно страдает. «Мне сейчас прославленный коммунизм вспомнился», — с грустной улыбкой произнесла Саяна. «Я помню, как еще мой дед мне рассказывал, как сильно они верили в эту идею». «Очень показательный исторический пример», — отметил хранитель. «Спасибо, Саяна». «Действительно, иногда человек берет за опору какую-то иллюзию, не пытаясь понять ее в сути. Например, утверждать, что скоро мы построим коммунизм, и наши дети будут жить в нем счастливо, не нуждаясь ни в чем. Но как это сделать? Насколько крепка эта идея в масштабе всех прочих факторов внутренней и внешней политики, экономики? Возможно ли это? Или надо взглянуть на эти вещи реально? Взяв эту идею за основу, они многого не предусмотрели, но в эту иллюзорную утопическую установку поверили миллионы людей. И вот они трудились, не жалея себя, во благо идеи, боролись за такой мыльный пузырь. Но когда он лопнул, не осталось никакого знания и понимания, как теперь жить. Ведь пока иллюзия туманила глаза, реальной жизнью никто и не занимался, не изучал себя, не познавал, как этот мир устроен. Многие люди пострадали от этого и не смогли соответствующим знаниям воспитать своих детей, а те — своих. Так родилось несколько неразумных поколений. Поэтому мы должны искать опору в глубоком понимании, в нахождении Атмана. Вот настоящая опора, наш Атман. Если мы найдем себя, то это и есть самый прочный каркас для того, чтобы жить духовной жизнью и развиваться. Нужно еще больше погружаться в изучение этих вопросов. Кто я? Что такое жизнь? Как мне взаимодействовать с окружающим миром? Правильно ли я его воспринимаю? Надо искать ответы и опираться на эти знания. Саяна улыбнулась учителю. Она оглядела послушников и почувствовала необыкновенную любовь к каждому, ведь все они уже стояли на верном пути поиска своего предназначения. Их присутствие здесь, рядом с хранителем знаний, уже означало, что они понемногу обретали свою надежную опору. Энергетическое поле божественной любви, которое распространялось вокруг великого мудреца, взращивало осознанных, светлых людей, искренне стремящихся к благости и самопознанию. Солнце близилось к закату, и летняя жара способствовала натиску москитов. Смахнув с руки упитанного комара, следующий ученик намеревался задать вопрос, но учитель остановил его. «Мои любимые послушники», — обратился он к ним, — «нам пора возвращаться. Я знаю, что у вас еще немало вопросов, но прошу быть терпеливыми. Вы сможете задать их во время нашего пути». Мудрец поднялся, а вслед за ним встали и все остальные. Воздух значительно посвежел, хотя солнце еще продолжало обогревать землю ультрафиолетом. Путники растянулись в линию. Они то менялись местами, то сбивались кучнее, чтобы слышать слова хранителя, продолжавшего обогащать их истиной. Филипп, так и не озвучивший на поляне свою мысль, занял место рядом с учителем и первым получил слово. «Спасибо, великий. Я хотел поделиться своими рассуждениями. Сегодня мы гуляли с новым поколением наставников и услышали вашу старую запись, где есть такие слова. Кто я есть? Я — сознание, дух. Там говорится, что это невозможно описать, так как ни одно описание не подходит, ведь любое, даже незначительное описание уже ограничивает. То есть то, кто мы есть, дух, атман, это невозможно описать. И сегодня, когда вы сказали, что для очищения от майи нам надо прекратить диалог в голове, я вспомнил эту запись и эти слова. Ведь именно в безмолвии, когда в голове нет никакого белого шума, нет описаний, тогда мы и можем ощутить себя вот этим атманом, то есть тем, кто мы есть. Это состояние можно достигнуть именно когда выберешься из этой майи, верно? «Конечно, Филипп, если уже атманом себя почувствовали, то это признак того, что мы из майи выбрались, проснулись и осознали, что я — Бог, которого поместили во всякие тела, в эти личности. И совершенный восторг испытываем от осознания, что мы не являемся теми, кем считали себя долгое время, и возвращаемся на небо. Тогда вся майя разрушается. А пока атман отождествлен, пока он спит, мы полностью в этой иллюзии пребываем, описываем себя так, как нам внушили, и из-за этого ничего не понимаем, что есть в жизни и в чем есть сама жизнь. По другую руку от учителя шла Эмма. Она продолжила развивать эту мысль и с изумлением в голосе спросила: «Получается, хранитель, что майя разделяет нас с Богом, не дает найти в себе атман, не позволяет ощутить единство, правильно?» «Да, и с Богом, и друг с другом она нас разделяет, а еще разделяет с миром. Эти иллюзорные описания мира и эти тела нас ограничивают, не позволяют воспринимать мир под разными углами. разделяет это иллюзия, иллюзорное описание, эти тела, которые тоже нас ограничивают и из разных точек зрения заставляют видеть мир. У нас вот такое тело. Мы воспринимаем мир вот так. У червяка свое тело, и он видит мир по-другому. У ангелов тоже свое тело и свой особенный взгляд на все. Таким образом, каждый по-своему ограничен телами, как-то по-своему из-за них видит мир. Потом вдруг становишься атманом, осознаешь себя и четко видишь, что все эти тела вовсе не ты, ты вне этих тел, просто я, чистое восприятие. Вот тогда возникает пробуждение. «Благодарим вас, учитель», — с чувством ответила Эмма за них двоих с Филиппом. Они немного замедлились, чтобы дать возможность другим ученикам идти ближе к хранителю и задать оставшиеся вопросы, а сами поспешили обсудить услышанные. Их места заняли Изабелла и Лола. На голове у последней до сих пор красовался пышный полевой венок, словно изящный ореол, щедро подаренный ей самой природой. Девушка весело и непринужденно разводила руки в стороны, касаясь высоких колосьев, будто обнимая их ладонями. Но в момент, когда она задавала вопрос, Лола вдруг сделалась очень серьезной, под стать глубины ее размышлений. «Великий, вы сказали, что самое главное — это понимание и пробуждение атмана. Понимание в данном случае подразумевается на всех центрах, ведь так? Правильно ли я поняла, что надо отучаться жить в механических частях этих центров, в которых записываются программы и установки? Нужно научиться эмоциональными и интеллектуальными частями воспринимать мир. Именно этими частями его научиться видеть и понимать». Мудрец похвалил ученицу за вдумчивый анализ. Он ждал, когда кто-то из учеников рассмотрит явление Майи через центры восприятия. «Да, Лолита, прежде всего понимание происходит с помощью работы интеллектуальных центров. Например, чтобы повторить в танце красивые движения, интеллектуальная часть сначала должна эти движения уловить, запомнить, и только потом двигательный центр воспроизводит их. Допустим, кто-то показывает нам определенное движение, и мы хотим за ним повторить. Сначала в нашем теле запускается особый импульс, мы как будто ощущаем, как мы можем это делать, и только затем повторяем. Таким образом, интеллектуальная часть каждого центра обладает своим пониманием. Но наша задача — научиться все понимать на всех центрах, всей массой. Потому что если мы понимаем все только умом, то этого недостаточно. Обязательно и эмоциями, и телом мы должны все то же самое пережить, чтобы все три центра поняли истину. Вот тогда понимание будет целостным. Подвижная и энергичная Лола восхитилась приведенным примером с танцами. Это было близко ей, и мудрец не напрасно выбрал именно такой способ донести знания. Так девушка более точно поняла мысль учителя. Слова о танцах заставили ее встрепенуться внутри, и эмоциональный центр воспроизвел высокие чувства, которые она испытывала под ритмы чувственного фламенко. Это позволило надолго запечатлеть в памяти ответ хранителя. Поблагодарив его за ответ, ученица немного отдалилась от общей группы, чтобы, не теряя полученного вдохновения, еще раз обдумать все услышанное за время беседы. Вдали показались очертания храма. Маршрут был почти завершен, и в окончании Изабелла спросила разрешения на финальный вопрос. Получив доброе согласие мудреца, она спросила: «Любимый учитель, объясните, пожалуйста, почему бывает так, что через заботу о других людях приходит познание себя? Когда ты больше делаешь для других, то словно наблюдаешь за собой со стороны. Есть ощущение, что в этот момент ты лучше себя понимаешь, словно это пробуждается внутри ангельская природа, и ты чувствуешь себя осознанным, словно приходит понимание. Потому что забота о других людях — антагонист нашего эгоизма. Если мы не будем помогать людям, то не будем чувствовать этих людей. Когда мы отстранены, не чувствуем никого вокруг, кроме себя, мы становимся замкнутыми, концентрируемся только на себе, на своем эгоистичном состоянии. В этом состоянии человек видит себя отдельно от всего. Здесь тоже иллюзия возникает, которая говорит ему, что он отделился, что он какой-то особенный. Но когда мы помогаем другим, то не чувствуем себя отдельно. Мы становимся открытыми. Тогда мы уже видим себя иначе. Начинаем сливаться с людьми, с Богом, с миром и начинаем уже лучше свою природу познавать. «Понятно, великий», — проговорила Изабелла. «Сколько же вокруг этой Майи, и как же хорошо, что вы рассказали нам о ней». Мудрец посмотрел на послушницу, а затем остановился и с нежностью и теплотой возложил на ее голову венок из одуванчиков, который все это время нес в руках. От его рук исходил мощный поток энергии. Изабелла прикрыла глаза, пережидая буйство чувств внутри, а затем она испытала невероятное облегчение. Высокое чувство заполнило каждую клеточку внутри. И, открыв глаза, она с благодарностью и восхищением взглянула на хранителя знаний. Человек в высоком цилиндрическом головном уборе и черной мантии с высоким воротником продолжил свой путь к храму, догоняя ушедших вперед послушников. Изабелла вдруг осознала, что вовсе не она выбирала тему сегодняшней беседы, и вовсе не венок из полевых цветов был символическим напоминанием о ней. Все это была Майя. В реальности же девушки сплели венки из полевых цветов, а она не захотела их надеть. А затем венок ей на голову надел великий хранитель знаний, зарядив его своим светом. Он учил их великому знанию, и она запомнила каждое его слово. Все остальное наполовину состояло из ее иллюзий. Ученица поспешила догнать остальных, бойко шагая по полю, поднимая вверх парашютики белесых одуванчиков. Июньский вечер подходил к концу, знаменуя собой новую усвоенную истину. Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.